Этот тематический выпуск записан при поддержке Janssen, подразделения фармацевтических товаров филиала Johnson & Johnson в Казахстане. Мнение редакции независимое и может не совпадать с точкой зрения рекламодателя.
Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами подкаст «Маншук». У нас сегодня спецвыпуск из серии «Маншук О», и сегодня мы разговариваем на еще одну важную, сложную и довольно грустную тему. Мы будем говорить о ВИЧ, о СПИД, я полагаю, коль скоро это смежные темы, да, поэтому приветствую моих дорогих подруг и напарниц. Гульмира, привет.
Привет,
Майя.
Надо сказать, что 1 декабря – Всемирный день борьбы с ВИЧ. И мне кажется, закономерно, да, вообще весь месяц посвящать разговорам на эту тему и повышению осведомленности, потому что тема супер табуированная, супер стигматизированная. А когда чего-то так сильно боятся, соответственно, боятся узнавать любую информацию на этот счет. Подсознание просто выключается, да, и мне кажется, надо переступать через свой страх, снимать с этой темы табу, убирать повышенную драматичность этой темы, да, как-то ее нормализовать, разговоры о ВИЧ, потому что это наш способ защищаться от этой инфекции в том числе.
По большому счету, ВИЧ как инфекция, да, СПИД как сама болезнь, это все, по сути, спутники нашей жизни. Сама болезнь была вот, появилась она, грубо говоря, да, отмечена на радарах учеными в конце 70-х годов, да, то есть какое-то первое большое распространение до начала 80-х годов. То есть, по сути, уже наша вся сознательная жизнь, она проходит под эгидой этого заболевания, которое называли и до сих пор называют чумой 20 века. Очевидно, что 20 веком эта пандемия не закончилась и не ограничилась, да, и это будет длиться еще дальше и дальше. То есть, нам предстоит еще очень длительный процесс обуздания, да, этого заболевания. Тем более, что мы видим, да, что медицина не стоит на месте, и тем не менее прогресс очень большой, но это прогресс в сдерживании болезни, не в излечении ее. То есть до сих пор, хотя лучше умы, наверное, бьются планеты, да, уже сколько, почти 40 лет, да, над решением этих задач, тем не менее мы продвинулись только в том, чтобы сдерживать заболевание. А я скорее о другом, о том, что мы вообще-то находимся вот в этом информационном пространстве, которое наполнен ВИЧ, но где вот, Майка, ты права, и где я с тобой соглашусь, невзирая на этот объем информации, несмотря на то, что этому посвящено еще и множество произведений искусства, да, я, например, вспоминаю там, массу фильмов, да, театральных постановок, которые я сам наблюдал, да, разные проекты информационные, посвященные ВИЧ, и тем не менее, реально у нас у всех существует какое-то вот слепое пятно в отношении этого заболевания. Какие-то вещи мы, наконец-то, я думаю, уже уяснили, да, в частности, я думаю, что уже осталось не так много, во всяком случае, в больших городах людей, которые думают, что они могут заразиться через, не знаю, через использование там одного унитаза, да, с ВИЧ-инфицированными, или что они могут заразиться через какие-нибудь, даже вот ты, Майя, в Телеграме недавно писала, это, на самом деле, это городская легенда долго ходила, да, о том, что можно наколоться там на какую-нибудь иголку, ВИЧ-инфицированную где-нибудь в кинотеатре, да, или что по общественному транспорту, вот в 90-х годах были такие страшилки, не знаю, помните, не помните, да, что ходят всякие там разные какие-нибудь цыгане, тыкают людей этими ВИЧ-иголками и прочее. Но вот я к чему это все говорю, при том, что мы, по большому счету, мы находимся вот в этом информационном потоке, и тем не менее, я, например, вспоминаю, там был в моей жизни случай, когда я вступил в половой контакт без... То есть в какой-то момент без презерватива, потому что с презервативом было неудобно. Да? То есть я четко понимал все риски и так далее, но в тот момент я был настолько увлечен, да, что я подумал, рискну. И как показывают, я несколько раз, как минимум пару раз перед операциями сдавал там тесты, да, то есть последний раз 2 года назад, и я знаю, что у меня ВИЧ нету, да, но тем не менее я поражаюсь, что даже я, человек, который, то есть я не просто среднестатистический горожанин, да, там, или гражданин Казахстана, или там житель планеты Земля, но я еще на самом деле в силу там ряда своих профессиональных, там, изгибов своей профессиональной карьеры, я сталкивался с, то есть у меня некоторые проекты были для меня, опять же, профессиональные мои, да, то есть журналистские были связаны с освещением темы ВИЧ, да, то есть я как драматург участвовал там в конкурсах на постановку, посвященной этой теме, то есть я прокачаннее в плане информационном больше, чем многие наши соотечественники, сверстники, и тем не менее, даже у меня бывали такие случаи, когда я уже махал рукой такой, типа, авось пронесет. И это еще напоминает мне, знаете, ситуацию с пандемией, когда все понимают, на самом деле, риски, да, то есть все носят маски, и все стараются держаться там вдали от больших скоплений людей, но в какой-то момент все равно уже не выдерживает, видимо, психика или что, то есть или просто уже вот в этом состоянии вот этого напряженного ожидания подвоха человек, видимо, не может долго находиться, и потом все уже в какой-то момент такие, типа, черт с ним, идут в какой-нибудь бар или там в подпольный караоке.
Мне кажется, это еще для мужчин очень характерный подход. Я в большей степени браваду, да, такую в отношении инфекции, передающихся половым путем, в том числе и ВИЧ, встречала со стороны мужчин. Честно говоря, и на собственном опыте, да, и никто из мужчин, которых я встречала, не паниковал при мысли, что у них нет презерватива, например. Ну, ты же выглядишь нормальной, еще вот это вот, да, слово «нормальный». Ну, конечно, у тебя же в глазах сканер, который все инфекции ты проверяет. Ну, и вообще, это для меня такой вопрос немножко как бы лично связанный с моими личными особенностями психическими, потому что я ипохондрик. Я вообще много думаю о том, почему люди с каким-то фатализмом, да, относятся к возможности заразиться. Почему они отрицают саму эту возможность, да, потому что ты верно заметил, тема ВИЧ, она, ну, как бы витает в инфопространстве, то есть худо-бедно о ней слышал каждый, но почему-то очень-очень многим людям, независимо от образования, гендера, пола и возраста, да, удобнее от нее отмахнуться, мне кажется, потому что она связана с сексом напрямую, и так как у нас не принято о сексе говорить спокойно, без опошление, да, темы или уведение ее там в чистую медицину, да, мы просто не умеем на эту тему говорить. Все, что ниже пояса, для нас стыдное, страшное и погруженное в какую-то темноту, да, все этим занимаются, но никто об этом не разговаривает. Соответственно, и тема наказания, да, потому что, мне кажется, во многих культурах, да, ВИЧ рассматривался как вот наказание за какой-то промискуитет, да, за какое-то распущенность сексуальную, да? Я уверена, что в религиозных всяких сектах так это и, или там движениях это так и обыгрывалось. И люди не любят бояться, да? Очень часто реакцией на страх становится отрицание проблемы. Вот как сейчас существуют ковид-диссиденты, да, которые не носят маски, говорят, ой, это все заговор масонов и Билла Гейтса. Точно так же, мне кажется, люди реагируют и на угрозу ВИЧ. Но что самое тревожное, мне кажется, для таких людей эта информация должна прозвучать как тревожный набат. Сегодня большинство случаев заражения вирусом иммунодефицита человека происходит через гетеросексуальные половые контакты. В Казахстане это около 60% случаев.
Тут опять же вспоминается, да, что и как раз-таки и большинство там мировых религий, культов, да, и практически все там консервативные, да, там режимы или общества, они утверждали первое время, да, что ВИЧ – это чума для гомосексуалов, да, что это как раз-таки вот правильно было отмечено, да, что это связано с половой распущенностью, причем с половой распущенностью, как это называлось, да, противоестественной. Вот, и сейчас мы слышим, да, вот эти данные, это правда, и вот Майя чуть раньше, наверное, поделилась, такая официальная статистика говорит о том, что только 8 или 10%, да, передается 5%. Через...
5.
А, даже 5% передается через гомосексуальные контакты. То есть это давно уже никакая не болезнь геев, это давно уже никакая не история, которая связана только с какими-то противоестественными практиками и так далее. Это давно уже история гетеросексуальная, и потом, мало того, как мы знаем, где-то как минимум треть этих случаев, да, это случаи, которые передаются вообще не сексуальным путем. И если в свое время, опять же, у широких там слоев общественности была возможность отмахнуться от всего этого, сказать, это удел наркоманов, всяких деклассированных, понимаешь, маргинальных элементов. Но, тем не менее, мы видим сплошь и рядом, да, как вообще ВИЧ свирепствует и резвится в кругах людей, которых совершенно невозможно назвать никакими там отщепенцами, да, там.
Группой риска, то есть к так называемым группам риска их отнести нельзя.
Абсолютно, то есть мы знаем, что есть масса случаев, то есть это, опять же, в статистике отражается, да, что это замужние дамы, которые узнают только во время беременности, у которых не было никаких сексуальных контактов, кроме мужей. Зачастую мужья, которые заражают, это тоже не всегда это какие-нибудь ходоки на сторону, да, это люди, которые там заразились, например, во время какой-нибудь медицинской процедуры. Поэтому сказать, что кто-то может быть защищен от ВИЧ и СПИД, это уже не, я не знаю ни одну такую группу.
Кстати говоря, я об этом писала, да, в силу своей ипохондрии, я как-то раз погружалась прямо очень сильно в эту тему, потому что я переживала в ожидании там результатов анализа, да, я в первый раз через какой-то длительный промежуток времени делала анализ на ВИЧ, сдавала анализ на ВИЧ, и я прямо читала форумы, читала очень много статей на русском языке, которые мне были доступны, и я пришла к такому выводу на основании этой информации, что достаточное количество вируса должно попасть в кровоток либо ну, других каких-то зараженных вирусом жидкостей. То есть маловероятно, что ты подхватишь ВИЧ от визита на педикюр к мастеру по маникюру, да? Это маловероятно, это прямо стремится к нулю, это возможность. Я не знаю, что там нужно сделать, чтобы засунуть как бы, этот вирус тебе в кровоток в достаточном объеме. Поэтому, да, это переливание крови, это кормление грудью, если мать инфицирована ВИЧ, без поддержки медикаментозной, да, это половые контакты и это внутривенные инъекции наркотиков.
Незащищенные половые контакты.
Но мы должны сразу же вот проговорить важный момент, коль скоро, да, не все знают об этом. Сегодня, к счастью, существует современная терапия антиретровирусная, которая позволяет людям, живущим с ВИЧ, жить полноценной и вполне здоровой жизнью. То есть можно представить так, есть категории заболеваний, да, которые подразумевают пожизненный прием лекарств. Это сахарный диабет, да, это куча аутоиммунных заболеваний, где ты вынужден принимать и противовоспалительные, там, и обезболивающие, да, всю жизнь, каждый день. Можно представить, что вот терапия против ВИЧ, да, это вот терапия такого рода. Она позволяет сдерживать размножение вируса, она позволяет вести половую жизнь, не заражая партнера. Она позволяет рожать здоровых детей и выкармливать здоровых детей. Соответственно, ВИЧ не является более смертельным приговором, да, то есть вот этот вот, вот эта стигма приговора, по крайней мере, с него снята. Можно жить долго, полноценно и прям до глубокой старости доживать с этой инфекцией. То есть да, она, конечно, ухудшает качество жизни, но терапия доступна и можно жить нормально.
В Казахстане, кстати, все препараты антиретровирусной терапии предоставляются за счет государственного бюджета. А вот, к слову, учитывая все эти данные, да, в связи с чем тогда настолько стигматизированы люди, которые с ВИЧ-положительным статусом, и чаще всего, мне кажется, они сталкиваются с таким отношением уничижительным, да, в учреждениях медицинских, в тех местах, где, собственно, люди и должны знать, что они не опасны, особенно те, кто принимают препараты этой терапии.
Ну, а твоя версия какая?
Ну, уровень образованности не позволяет.
Да, я солидарен, но я думаю, что это уровень осведомленности, уровень образования, уровень культуры, это все сказывается. Но, кроме всего прочего, мне кажется, там еще есть такая, ну, такой полускрытый мотив, да, это вообще нетерпимость к другому. Да, и когда этот другой у тебя обозначается при помощи диагноза, то есть там, ну, срабатывают какие-то, ну, вещи, наверное, рефлекторные, когда ты хочешь каким-то образом от этого другого, от этого иного отстраниться, да, стараешься от него каким-то образом дистанцироваться, может быть, и это срабатывает.
Это характерно не только для ВИЧ, да, для кучи заболеваний. Туберкулез стигматизируется, рак в какой-то степени стигматизируется. Есть люди, которые подспудно думают, что соприкасаясь с чужой трагедией, с чужой бедой такого масштаба, они могут там невольно там, на свою жизнь, да, перенести это.
Угу. И проблемы с ментальным здоровьем они вызывают схожую историю, да? Вообще стигматизируется очень много всего, да? То есть за всем этим, наверное, этот вот страх и неприятие чужого, другого, иного, непохожего на какую-то норму. Я в свое время, ну, имел возможность в прошлом году познакомиться там с материалом, методическим материалом для казахстанских врачебных заведений по поводу работы именно с детьми и подростками ВИЧ-инфицированными, да? То есть и я увидел, как там, слава богу, кстати, что мне удалось познакомиться с этим документом, потому что он создан на основе международных рекомендаций, он был очень разумный, он был очень сдержанный, он был очень полезный. То есть там было очень много полезной информации как врачам общей практики, да, там семейным врачам, как там преподавателям, как людям, которые работают с этими детьми, как им объяснять для других, например, учеников в классе, да, то есть что вот этот ученик инфицированный, например, да, он не несет никакой угрозы, да, то есть как работать с дискриминацией, с травлей и так далее. То есть в этом смысле хорошо, что хотя бы существует уже накопленный вот за эти 40 лет накоплен определенный опыт, который позволяет работать с такими проявлениями, да, то есть я думаю, что если вот этим рекомендациям, которые доступны на самом деле, да, если им следовать, эти методички распространяются, вот, если им следовать, то в принципе, я думаю, что, ну, вот со стигмой дискриминации можно бороться. Но, опять же, знаете, еще какая штука, я вот думаю об этом и думаю об этом часто. Я, например, лично не знаю ни одного ВИЧ-инфицированного человека. То есть в моем окружении, нет, я знаю, в смысле, несколько человек, которые работают, будучи сами, там, у них положительный статус, да, то есть, но тем не менее, я знаю, вот, и они работают, например, в каких-то НКО или НПО, которые связаны с темой ВИЧ и СПИД. Но это люди, которых я знаю, то есть мы с ними там разговаривали, общались, но это не люди, которые мои знакомые. Это не мои друзья, это не члены моей семьи. То есть, грубо говоря, в моем ближайшем окружении, получается, нет людей с положительным статусом. Или же я об этом не знаю. Вот вы мне скажите, вы знаете кого-то? Ну, хотя бы вот на уровне там знакомый, с которым вы там хотя бы несколько раз на протяжении нескольких лет перекидывались парой фраз?
Нет.
Нет. Никто мне не сообщал, никогда не рассказывал из друзей или знакомых. Я правда, недавно услышала одну историю от человека, и писала об этом, от человека, который рассказал, как обнаружилось, что у его матери положительный ВИЧ-статус. То есть мама болела какими-то респираторными заболеваниями, которые все никак не проходили, да? Иммунитет же снижается. И в одной из госпитализаций вот ему сообщили, что у нее есть ВИЧ, и она сама об этом не знала. То есть это уже человек, близкий к пожилому возрасту, потому что тот, кто мне рассказал, это был, ну, уже зрелый, нормального трудоспособного возраста человек, не ребенок. Да? И это была просто настоящая драма. Ну, честно говоря, я плакала, когда я соприкоснулась с этой историей. Плакала, потому что я просто очень сопереживала человеку, да, столкнувшемуся с вот этим вот ужасом, когда кто-то настолько близкий, да, и родной заболевает. И вот и стигма, и тяжесть, да, и страхи, вот это вот все меня поразило до глубины души. Я под большим впечатлением от этой истории. И я понимаю, почему я не знаю о таких случаях там, в ближайшем окружении. Ну, не в ближайшем, да, у меня достаточно обширный круг знакомых. Да. Никто не хочет выносить, если даже статус таков, да, никто не хочет выносить свою ранимость, да, свою уязвимость вот в публичное поле, это очень страшно.
Получается, что даже в таком относительно безопасном окружении, как, например, я или Гульмира или Майя, да, то есть все равно вполне возможно, что находится какой-то человек, который даже нам не желает раскрыть. И представляете, если мы переместимся в другие социумы, да, в другие страты, где, то есть, нет ни такого уровня подготовки теоретической, да, то есть, нет ни такого уровня там открытости и так далее и тому подобное, да, то есть, там, наверное, совершенно невозможно вообще, то есть, даже представить себе ситуацию, при которой ты вдруг раскроешь свой статус и начнешь жить.
А я 1 декабря наткнулась на российский проект sameblood.ru, который посвящен изучению травмы ВИЧ в таком социокультурном, да, разрезе, там обсуждается и музыка, и ВИЧ, и искусство, и ВИЧ, и куча-куча разных тем. У них там есть раздел на лендинговой страничке «Истории». Я вот полезла, почитала истории о том, как люди вообще с этой темой сталкивались первый раз. Кстати говоря, много историй о том, как окружение нормально принимало известие о статусе кого-то из друзей. Ну, может быть, там не полностью, но однозначно у кого-то этот человек встречал принятие, да, и ну, эта информация делалась публичной. Мне кажется, важно уделять время тому, чтобы узнавать чужие истории. Для людей, заразившихся ВИЧ, да, это полезно, ну, понимать, что они не одиноки, что эта ситуация не уникальная. Россия сейчас вообще, не боюсь соврать, да, но чуть ли не на третьем месте в мире по темпам распространения ВИЧ-инфекции после африканских стран. И вероятность, да, того, что у тебя окажется кто-то из друзей, из твоих близких, любимых людей, да, в такой ситуации очень высока, на самом деле. И надо просто понимать, ну, как ты будешь реагировать, да, на такие новости. Как ты сможешь поддержать человека? Или что делать, да, как ты, какие ты ресурсы найдешь, если вдруг это стрясется с тобой? Ну, это такой, не знаю, путь прокачки эмпатии, кажется, который не мешает вообще никому.
Я отмечу, что у нас будет возможность прямо сейчас пообщаться с человеком, который открыт со своим статусом, да, живет с ним. И это человек, который имеет информацию с первых рук. Наверное, Гульмира даже скажет подробнее о нашей гости сегодняшней.
Да, мы будем разговаривать с Лилией Манжоловой, которая, я думаю, сама расскажет свою историю о том, как она заразилась и как она живет с ВИЧ-статусом.
А я хочу, знаете, быстренько заметить, Quick Note. В прошлом году вышел фильм «Дудя», который стал, мне кажется, таким очень резонансным, да, событием. Вот первым таким резонансным событием на тему ВИЧ в русскоговорящем пространстве, я считаю, камин-аут Лобкова, да? Павел Лобков же, телеведущий, который вел передачу о животных, по-моему, классный очень журналист. Он несколько лет назад сделал такой камин-аут на тему своей болезни. Не болезни, а инфицированности. Это еще один важный момент, да, не использовать слово «болезнь» в привязке к ВИЧ. Существует опробленный термин «люди, живущие с ВИЧ», который снимает стигму, да, с этого состояния, потому что при приеме терапии их нельзя, это нельзя назвать болезнью, да, это носительство вируса, который успешно подавляется медикаментами до практически там нулевых каких-то значений. Так вот, Лобков несколько лет назад рассказал об этом публично, я просто аплодировала его мужеству. Он здравствует и ведет свою профессиональную деятельность по-прежнему. И вот в прошлом году вышел фильм Юрия Дудя, в котором он, собственно говоря, говорил на те же темы, на которые говорим мы сегодня. И я знаю, что после него многие молодые и не очень люди побежали впервые сдавать тест на ВИЧ, потому что наглядно вот до них дошло, что это на самом деле штука, которая абсолютно не знает границ и может касаться каждого. Никто совершенно не застрахован, и надо переступать через свои какие-то комплексы и страхи и просто регулярно проверяться. Я видела в телеграм-канале у Марины Шариповой, она рекламировала экспресс-тесты на ВИЧ, которые можно купить в аптеке. Это я поняла, что можно это сделать прямо в аптеке. Надо уточнить этот момент. Но мне кажется, классная штука для тех, кто стесняется, кто боится, да кто не хочет там время тратить на поездку в лабораторию. Очень удобно. Есть эта возможность в лабораториях частных. И есть СПИД-центр. Центр СПИДа в каждом городе крупном.
Где можно сдать тест бесплатно.
Вот. Но женщины в этом плане чаще сталкиваются с необходимостью сдавать анализ на ВИЧ, потому что во время беременности у нас обязательно дважды его берут за срок беременности. И мне было любопытно, что я проводила такой опрос в Инстаграме, сдавали ли вы хоть раз в жизни тест на ВИЧ. И примерно 30% моей аудитории, не аудитории, а проголосовавших, да, написали нет, не сдавали. Я из интереса зашла посмотреть, кто это. Это были молодые люди, явно там late teens, да, которые просто еще не успели, может быть, они там не вступили в половую жизнь и прочее. Но были, например, были кто-то из моих знакомых, у которых есть дети, и я поняла, что они просто не отдают себе отчет, что во время беременности они тест на ВИЧ обязательном порядке сдавали, потому что это в Казахстане обязаловка.
Ну, я тебе подтвержу эту историю, потому что я, например, когда увидел у тебя этот опрос, я нажал на «нет, не сдавал», а потом вспомнил, что буквально в 2018 году я перед операцией сдавал тест на ВИЧ, просто он был в числе других анализов на кровь, да, поэтому я его даже не зарегистрировал в своем сознании, а потом уже задним числом я такой думаю, а чужие нажал? Нет-то, я же сдавал на самом деле. Поэтому, может быть, из этих 30%, то есть там еще процентов, наверное, 10, те, кто просто потом задним числом вспомнил, такой подумал, а, блин, я же сдавал.
А в Турции перед свадьбой, перед тем, как зарегистрировать брак, нужно сдать целый там спектр анализов, и гепатит В, и С, по-моему, и ВИЧ в том числе туда входит. Интересно, да?
Угу. Заботиться
о беременности.
Да, заботиться о чистоте нации.
А, о здоровье. Ну да, чтобы, потому что чем раньше ты диагностируешь какие-то вещи, тем успешнее ты с ними будешь справляться и лечить это все дело. Поэтому, как бы ни было страшно, да, я сама не любительница и боюсь всякий раз, но гораздо логичнее и разумнее это делать регулярно, знать свой статус и быть спокойным и довольным.
Это верно. И раз уж ты вспомнила фильм «Дудя», я сейчас тоже мне вдруг вспомнилось, что в январе этого года я посмотрел российский сериал. Это, наверное, чуть ли не первый российский, на нынешний момент, наверное, последний российский сериал, который я вообще посмотрел когда-либо. Вот. Это «Звоните Ди Каприо». И он неплохой, как драматургическое произведение. Он интересный сериал, там прекрасные актерские работы. Но я его вспомнил в связи с чем? Да, в том, что там очень живенько прямо показано, как вот в самых привилегированных кругах, как СПИД распространяется, как просто как лесной пожар. И тоже нельзя сказать, что там какие-то совсем уж там какие-то развратные или какие-то безобразные там по своему моральному облику герои, да, ну просто так вот получается, что хоп-хоп-хоп, да, и то есть в итоге там, это, конечно, большой спойлер, да, то есть, но часть ключевых персонажей просто оказалась с этим диагнозом. Но это выглядит жизненно. Я могу себе представить, как это происходит в кругах, например, в которых я вращаюсь, да, то есть, и поэтому я этот сериал, может быть, тоже порекомендую, как такой развлекательный, что ли, способ осознать скорость распространения во-первых, эпидемии, инфекции, да, и во-вторых, вот именно то, о чем мы неоднократно сегодня повторяли, да, о том, что нет ни одной двери, в которую бы это, в которую эта инфекция могла бы не постучать.
Я хотела сделать уточнение. Надо быть точным в терминах: не распространение СПИД, а распространение ВИЧ. Потому что СПИД – это терминальная фаза, да, и до нее доходит сейчас небольшой процент. Это люди, которые отказываются от терапии, да, которые отказываются от лечения, и вот они могут дойти до стадии СПИД, да, которая вот опасна, когда там действительно очень уязвимое здоровье, да, и малейшая какая-то простуда, да, инфекция может человек серьезно подкосить. А ВИЧ – это другое. Ну, то есть можно быть носителем ВИЧ, но не иметь СПИД, синдрома первичного иммунодефицита человека.
Да, спасибо за корректировки.
Извините, это был такой ботанический апдейт, но я считаю, что очень важно использовать правильную терминологию и говорить люди, живущие с ВИЧ, а не больные ВИЧ.
Я думаю, сейчас самое время позвонить и поговорить с Лилией Аманжоловой. Она директор общественного фонда «Совет представителей сообщества людей, живущих с ВИЧ в Казахстане», а также она возглавляет Национальную школу пациентов республиканского уровня.
Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Лилия.
Мы хотели начать с вашей истории, потому что нам не хватает... Мы сейчас обсуждали с ребятами такой момент, что у нас не хватает информации из первых рук, не хватает информации личной, да, личных историй в каком-то медийном пространстве. То есть да, она есть, но недостаточно, видимо, для того, чтобы общество было в полной мере образованным, да, на этот счет, и недостаточно того, чтобы стигма была снята с людей, живущих с ВИЧ, чтобы они чувствовали себя спокойнее, комфортнее, меньше испытывали там тревоги, да, по поводу там вновь полученного статуса, да, то есть когда человек получает положительный анализ и впадает в панику и вообще там на грани суицида находится. Мне кажется, очень важно рассказывать личные истории. Мы хотели услышать вашу.
Меня зовут Лилия Аманжолова, мне 38 лет. Я живу в городе Алмате. С ВИЧ-статусом я живу с 2006 года. Вот, это уже получается, ну, почти 14 лет. У меня двое детей. Я замужем. О своем ВИЧ-статусе впервые я узнала в местах лишения свободы. Можно сказать, не то, что именно в местах лишения свободы, но первый анализ, который был взят на ВИЧ-инфекцию, это было в местах лишения свободы. А потом, уже по освобождению, когда ко мне пришли врачи домой и сказали, что, оказывается, именно в тюрьме мой анализ был подтвержден. То есть я узнала уже дома, уже в городе, и была приглашена в центр СПИД для беседы и для оглашения того, что у меня есть ВИЧ-инфекция. Но на самом деле, 14 лет назад, как вот на сегодня, как уже я знаю, как мне кажется, тогда информации было вообще мало. Нам просто на тот момент давали бумажку подписать о том, что мы не имеем права как бы заразить кого-то этой болезнью, да, или передать свой статус кому-либо. И мы эту бумагу подписывали, нам выдавали препараты, о которых мы тоже ничего не знали, что от них там какая-то побочка может быть, или пойдут они тебе, или не пойдут эти препараты. Мы их просто брали и уходили. Ну, так как я человек приверженный, я эти препараты взяла, и как бы я их пью по сей день, да, не было еще дня, чтобы я их пропустила. А многие люди, есть многие люди, которые просто, ну, брали эти препараты и не пили. На сегодняшний день как бы их уже нету в живых, этих людей, которые не послушали даже, хотя на тот момент было мало информации, ну, и даже тому самому малому, что говорили, что принимая препараты РТ-терапию, человек может жить долго и счастливо, как бы люди об этом не думали. Когда я узнала о своем ВИЧ-статусе, ну, наверное, ну, жизнь перевернулась с ног на голову, можно сказать даже так. Я на тот момент подумала, что, ну, моя жизнь просто закончилась. У меня ни детей, ничего абсолютно нету. Я не замужем была, о моем статусе знала только моя мама. Как бы я сказала только ей, потому что я вообще даже не представляла, как кому можно сказать или рассказать об этом. Мне же было настолько стыдно, и все же, ну, понимали, что ВИЧ-инфекция – это болезнь наркоманов, распущенных женщин и тому подобное. И как раз-то в стадию наркоманов я и попадала. Ну, со взгляда знакомых, со взгляда друзей и тому подобное. Поэтому я никому об этом не говорила. Я стеснялась, скрывала. Маме сказала, мама долго плакала, причитала. Но я думала, что на этом моя жизнь просто как бы, ну, остановилась. С наркотиками я завязала сразу же в тот момент, когда я узнала, что у меня ВИЧ-инфекция. Я не знаю, что это было, наваждение какое-то или чувство страха, да, или хотелось просто, ну, зацепиться за кусочек жизни и продлить как-то эту жизнь. Но я остановилась, я бросила сама, я не прибегала никаким медицинским услугам. То есть я не обращалась ни к врачам, ни к каким-то наркологам. Я, ну, сделала все сама. Познакомилась с человеком, вышла замуж. Он был ВИЧ-отрицательный, то есть у него ВИЧ-статуса не было. У меня на тот момент уже был ВИЧ-статус. Я ему не сказала об этом. Вот это, ну, даже если спросят, почему я не сказала, я всегда говорю, я смалодушничала. Мне просто духу не хватило сказать ему об этом. Не потому, что я, наверное, боялась одна остаться или еще что-то. Я, наверное, боялась быть, скорее всего, или, ну, осужденной, или непонятой, или, ну, может, могло на тот момент было бы задето какое-то мое «я». На сегодняшний момент, если бы мне кто-то сказал, а, у нее ВИЧ-инфекция, я бы даже не повернулась бы, пошла бы дальше с высоко поднятой головой. А тогда было как бы время другое. Я забеременела, уже имея ВИЧ-статус, начала принимать препараты. Во время беременности я принимала препараты. У меня была вирусная нагрузка неопределяемая. Но тем не менее, на фоне ВИЧ-инфекции у меня произошло разжижение крови. То есть у меня получилась аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура, то есть свертываемости крови не было вообще. Потому что уровень CD-клеток был низкий, и как бы получился вот такой вот факт с кровью. И меня ни один роддом в Алмате не принимал. То есть никто не хотел брать на себя ответственность, чтобы я у них рожала. Потому что мне говорили, что при родах ты умрешь 99,9%. И я в своей поликлинике написала отказ от аборта официальный. Не знаю, насколько официальный, куда они его дели, но как бы я писала его врачам. Ну и вот мне попалась врач, такая хорошая гинеколог, которая меня вела, это заведующая нашей поликлиники была. Она меня отправила рожать в перинатальный центр. Я родила за 4 часа, ну как бы со мной вообще не было проблем. И у меня буквально, когда все началось, у меня сразу же появилась свертываемость крови, представляете? Я не знаю, как это так, она у меня было всего 2 тромбоцита, а когда уже вот роды приблизились ночью, у меня резко прыгнула свертываемость крови. Ну как бы я родила вообще без проблем, не потеряв ни капли крови, ничего. Ну и как бы отношение было, знаете, такое нормальное. Все, я родила дочь, она у меня стояла на учете до года, то есть у нее брали анализы на мои антитела, да, на ВИЧ-инфекцию, у нее все отрицательные. Как бы нормально, ребенок здоровый, вот ей 8 декабря уже 10 лет. Хотя, как бы утверждали, зачем там рожаешь, у тебя ВИЧ-инфекция, 5 лет, и ты умрешь, а ребенок сиротой останется. Ну, как бы, знаете, жути вот такой вот наговаривали. Угу. Но я почему-то решила, что, а будь что будет. Ну, охота была после себя что-то оставить. Ну, это как бы Бог миловал. Потом со своим мужем я разошлась. На тот момент, когда он не знал все это время, да, что у меня ВИЧ-инфекция. Но, тем не менее, я его возила в больницу, в спеццентр. Он там сдавал кровь на ВИЧ. Он меня всегда спрашивал, говорит, а зачем мы сюда, зачем? Ну, я ему там по ушам ездила, говорила, что надо проверяться, это там ЗОЖ и тому подобное. А на самом деле я так пыталась просто себя огородить, ну, чтобы понимать, что он как бы, да, не заразился. Хотя я уже на тот момент знала, что принимая РТ-терапию, там риск, ну, вирусная нагрузка, когда падает, риск передачи, ну, невелик, но я все равно так переживала за это. И я ему сказала, в конце концов. Когда начала с ним разводиться, когда он меня спросил, почему, я ему сказала, потому что у меня ВИЧ-инфекция. Я говорю, ну, просто я понимаю, говорю, а то на тот момент были перебои какие-то с препаратами, то одного нету, то схемы меняли. Я ему сказала, говорю, давай разойдемся, ну, потому что у меня ВИЧ-инфекция. Как бы вот так вот. Ну, муж понял, не понял, но дело в том, что мы разошлись. Ну, я вышла второй раз замуж. У меня вот в 2018 году была свадьба.
Поздравляем.
Спасибо большое.
С опозданием.
Да, с опозданием.
И у вас второй ребенок родился, да?
Нет, у меня первый, у меня двое детей, но сын старший, это моего мужа сын, от его первого брака. Угу. Получается, у меня дочка, у него сын. И, ну, мы живем вместе, как, угу. Вот, получается, вот так вот.
Лиля, скажите, пожалуйста, вы второму супругу сказали, ну, сразу же, до свадьбы, да, что у вас статус?
Нет. Мой супруг, он как бы из нашей среды, он сам ВИЧ-инфицированный, он уже живет 20 с лишним лет с ВИЧ-инфекцией, он является президентом Центральноазиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ, зовут его Нурали Аманжолов, вот, поэтому мой муж знал сразу, да.
А когда вы начали открыто говорить о своем статусе и вообще, ну, поняли, что это важно делать?
Знаете, я начала говорить открыто о своем статусе после того, как родила своего ребенка, свою дочь. Потому что, ну, это на самом деле, знаете, важно. Я как поняла, что многие женщины, даже которые были на тот момент беременные, у которых был ВИЧ-статус, они боялись этого кому-то говорить. Они не говорили об этом самолечащему врачу. Когда, например, в поликлинике заходила речь о том, что им надо сдавать кровь на ВИЧ по беременности, они просто пропадали, не вставали на учет. И потом, когда уже надо было рожать, были большие-большие проблемы. То есть люди боялись, что их осудят, боялись этой стигмы дискриминации, этого непонимания и тому подобное. На тот момент, когда моей дочи было уже полгода, я уже начала работать в городском центре СПИДа. При городском центре СПИДа был создан такой совет пациентов, где я возглавила как председатель совета пациентов. Меня выбрали, там на голосование было и тому подобное. Меня выбрали этим председателем. И быстро-быстро все новости, все, что можно узнать о ВИЧ-СПИДе, вообще о дискриминации, о жизни с этим недугом, я узнала быстро все. Но я почему-то подумала, ну а зачем скрывать? А перед кем? Я как бы никому не обязана ничего, да, доказывать, откуда у меня это заболевание. Как я с этим живу? Мне же с этим жить? И честно, мне было все равно, кто обо мне что подумает. Для меня чужого мнения не существует. Если на тот момент знала моя мать, самый родной и близкий мне человек, то мне было все равно, что подумает обо мне сосед. И я начала с этим как бы открыто и на телевидении выступать, и там бороться за какие-то права ВИЧ-инфицированных, защита прав. Стали работать по совету пациентов. Потом была зарегистрирована моя организация, где на сегодня я являюсь директором. Это общественный фонд СПС ЛЖВ Казахстана. Ну, как-то у меня не было, знаете, такого страха, что меня не поймут, что меня осудят. Я всегда ходила с поднятой головой и говорила, да, у меня ВИЧ-инфекция. И, знаете, ни один человек никогда у меня не спрашивал, откуда она у тебя. Никогда не спрашивали.
А вы когда-нибудь сталкивались с дискриминацией именно в отношении того, что у вас положительный ВИЧ-статус?
Да, знаете, на самом деле были случаи, эти случаи, даже вот далеко ходить, это были случаи в поликлинике, когда приходишь в поликлинику на прием к врачу, и она твою карточку передает другому врачу через медсестру или через какую-то, например, медицинского работника, который абсолютно не врач, а на твоей карте такая нарисована жирная полоса красная и написано B20. И любой медицинский работник знает, что такое B20. B20 – это ВИЧ-инфекция. И пока эта карта доходила до кабинета, там было столько, люди и шептались, и скосо на тебя смотрели. И если ты пытался, они тебя пытались и оттолкнуть, и, относились с пренебрежением, честно. Я даже слышала такое, что вот когда я была беременна и приходила, сидела в очереди, чтобы зайти к своему гинекологу, буквально как вот обычные медсестры говорили, боже мой, да как она, эта спидница, эта наркоманка вообще может рожать и сидеть здесь? И мы же и протирали ручки, за которые им просто брались, чтобы открыть двери. Но я говорю, я просто на это не обращала внимания. Старалась это просто не замечать, потому что понимала, что, наверное, это не ко мне относится, я так хотела думать. А даже в роддоме, где я родила, и там получилось как? Женщина ВИЧ-инфицированная, когда рожает, ей нельзя кормить грудью. То есть она переходит на искусственное вскармливание. Мне там дали препарат после того, как я родила, чтобы перегорело молоко. Переборщили с дозой. За место одной таблетки дали две. У меня упало давление 60/40. То есть я даже ребенка не могла на руках держать, мне было очень плохо. И целый день я лежала, и то есть молодые девушки, медсестры заходили и боялись подойти, вот так заглядывали, смеялись, закрывали дверь. Они знали, что у меня ВИЧ-инфекция. Понимаете? Потому что вот такая жирная полоса была на всех моих картах. Это потом мы уже начали ругаться уже со временем, как-то пытаться довести до главврачей или до кого-то, чтобы просто убирали это с карт, понимаете? Даже когда ты лежишь в больнице с любым заболеванием, у тебя везде присутствует эта красная полоса. И любой медработник будет проходить и смотреть, то есть все знают, что желтое – это гепатит, а красное – это ВИЧ. И у кого нету знаний, у молодых медсестер, там, у медработников, это постоянное перешушивание, постоянные разговоры, постоянно сплетни какие-то. Они постоянно на тебя смотрят, не как на человека. И это до сих пор так. Это еще никуда не ушло, оно продолжается. Многие люди даже отказываются ходить в поликлиники, что, естественно, потом приводит к плачевным последствиям. Их не принимают ни скорые. Скорую вызываешь, они тебя отправляют сразу назад в центр СПИД, склоняясь именно на общее заболевание. Хотя у человека пневмония. Стигма дискриминации, она вообще сильно развита у нас в медицинских учреждениях, и не только в медицинских. У нас даже на работе вот есть случаи, где девочки работают, там узнали, что у них, например, ВИЧ, ее увольняли. Она была обычная техничка, и у нее потребовали справку со спеццентра. Хотя техничка, да, она не работает ни с продуктами, ни с кровью, там, да, ни с чем таким допустимым. У нее потребовали справку со спеццентра, и девочке пришлось уволиться.
А насколько это законно?
Это незаконно. Это потом уже, когда разбирались мы, уже разговаривали даже с этим начальником, который ее уволил, пригрозили, что вызовем КТК там и тому подобное. Он вроде там согласился ее принять назад. Это незаконно. Это на самом деле зависит от человека. То есть человек, живущий с ВИЧ, он не ограничен в праве работать, передвигаться, жить, дышать, спать и тому подобное. Да, есть такие работы, где он не может работать, это где соприкосновение с кровью, да, там, или еще что-то какие-то там. А так, это уже, наверное, все-таки безграмотность или малообразованность именно в знании ВИЧ-инфекции. У нас же на сегодня, хотя вот ВИЧ-инфекция у нас же уже давно, да, уже столько лет, но у нас на сегодня за коронавирус знают больше, чем за ВИЧ-инфекцию. Хотя, как бы, за ВИЧ-инфекцию говорим постоянно, рассказываю, там, пути передачи, спеццентры очень хорошо работают в этом направлении, да? Там раннее выявление, тестирование, диагностика, ну, люди, как бы, ну, не хотят воспринимать, наверное. Вот для них это осталось чума 20 века, так она и осталась.
Больше всего в этой ситуации, конечно, смущает то, что, ну, такая безграмотность и такая стигма и такая дискриминация исходит от сотрудников учреждений здравоохранения. То есть это люди, которые первые должны быть в рядах тех, кто понимает, и как передается ВИЧ, и какие риски, и когда ты сталкиваешься с таким... Ну, то есть то, что я от вас слышу, это для меня шокирующая совершенно информация.
Ну да, это на самом деле так, видите, невозможно сказать, что это все медицинские работники безграмотны. Мы же не можем на всех, да, этот ярлык навешать, что все они безграмотные. Хотя обучают, проводят всякие мероприятия, но... Люди мало, которые хотят. Многие, знаете, приходят на какие-то даже тренинги, которые проводятся для тех же медицинских работников по стигме дискриминации. Многие приходят и просто не слушают, лишь бы посидеть. И, ну, знаете, например, если взять меня, я говорю, я не отреагирую. Я отвернусь, посмеюсь, просто уйду. А есть такие люди, которым, ну, вот задели в поликлинике, они больше не пойдут туда. Они будут болеть, их не приняла скорая. Она будет лежать, болеть, она не будет пить терапию, она будет, в конце концов, она будет умирать, понимаете? Поэтому мы также работаем и с нашими людьми, да, ну, то есть с лживыми, с ВИЧ-инфицированными, чтобы они не то, что не боялись, да, показывать свое лицо, но чтобы они понимали, что ВИЧ-инфекция – это их заболевание, их за это никто не должен судить, чтобы они сами на себя не вешали эти ярлыки. И чтобы как, ну, более, ну, ходи и ходи, ну, живи и живи, не надо обращать на чьё там. Я всегда говорю, ты один, а мнений много. Вокруг тебя могут говорить миллионы. Ну, а суть-то остается все равно жить-то тебе с этим, а не тем, не с теми, кто говорит. Ну, это мое, как бы, мнение такое.
Если бы у вас не было этой общественной работы, если бы у вас не было вашего фонда, если бы вы могли просто, ну, вот вспоминать о своем статусе, только принимая таблетку раз в день и заниматься чем-нибудь другим, да, вам было бы легче или, наоборот, было бы сложнее?
Ну, если бы, наверное, не было моего фонда, я бы, наверное, была бы тренером конным. По конному спорту, так как я мастер спорта по верховой езде, по конкуру, да, я занималась много лет, я очень хорошо езжу на лошадях, я бы, наверное, была бы тренером. Поэтому, ну, я думаю, что я бы нашла бы в любом случае себе занятие какое-то. У меня моя жизнь связана не вся только с фондом, поэтому я бы нашла бы чем заниматься.
Лилия, а подскажите, как давно вы принимаете антиретровирусную терапию?
РТ-терапию я принимаю с 2009 года. Я, знаете, я, когда освободилась с мест лишения свободы, когда приехала в центр СПИД, подписала все бумаги, что я не имею права то, имею право на это, я больше туда не стала ходить. Я просто забыла про него и тихо умирала сама по себе, и, ну, как бы забыла за это все. Ну, не забыла за свой статус, забыла за СПИД-центр. Пока не столкнулась с разжижением крови. Мне стало плохо, у меня стала каждый день температура подниматься 37-37,5. Я вся была в синяках. А у меня большие собаки, азиаты дома. И мама всегда думала, что они со мной играют и ногами меня сносят, и у меня от этого синяки. Нет, я поехала к гематологу, у меня, оказывается, на тот момент было всего 2 тромбоцита, и мне сначала поставили предварительный диагноз, это лейкемия, ну, то есть рак крови. Сделали пункцию, посмотрели, оказывается, слава богу, это не то. Все-таки это разжижение крови, они потом, я им сказала, что у меня ВИЧ-инфекция там в больнице, и они говорят, все, мы поняли, это у тебя на фоне основного заболевания. Меня там прокапали, посадили на гормоны, у меня вид был ужасный, вот такие огромные щеки, и я за рулем ездила, маску одевала, потому что это, ну, я была похожа на пьющую женщину с такими большими отеками на лице. Я поехала в центр СПИД, вот когда мне предложили принимать РТ-терапию. Я сразу же согласилась, я жутко боялась, но я ее пила вечером и сразу же спать ложилась, чтобы не чувствовать, как она начнет действовать, потому что я жутко боялась, что будет какой-то там побочный эффект или какие-то галлюцинации. Ну, мне же уже рассказали, что там бывает от препаратов. Знаете, буквально через 2-3 месяца у меня прошла температура. Я начала пить препараты со 156 клеток. То есть у меня было 156 клеток и сколько-то там миллионов вирусной нагрузки. Через 3 месяца у меня уже было там 300 с лишним клеток. Ну, буквально на следующий год я родила своего ребенка. У меня уже было 860 клеток, нулевая вирусная нагрузка неопределяемая. У меня тромбоциты восстановились, то есть я до сих пор уже 10 лет, я не знаю, что это, проблема у меня такая была. И с тех пор я принимаю препараты минута в минуту, и дня не было, чтобы я их пропустила. Я в этом плане очень-очень привержена. Мне помогла терапия, да? Получается уже сколько, 14 лет? Нет, 11 лет я терапию принимаю. 11, да? 11.
Хотели бы вас попросить совет дать другим женщинам, женщинам, живущим с ВИЧ-статусом, опираясь на свой опыт, да, чтобы вы могли им сказать какое-то напутствие?
Ну, знаете, я, наверное, не вправе давать совет, да, кому-то и навязывать какую-то свою мысль. Я могу сказать на своем опыте, что на самом деле, если бы я не принимала РТ-терапию и не вела бы нормальный, здоровый образ жизни, у меня бы не было бы детей, у меня бы не было семьи, у меня бы не было бы работы. Я бы умерла бы, наверное, уже. Потому что на сегодняшний день, ну, единственное, что меня вытянуло, это именно лечение ВИЧ-инфекции, которую я вовремя начала пить и не остановилась на этом. Поэтому я советую всем, если все-таки положено уже принимать, если есть у человека и у женщины, если есть ВИЧ-статус, потому что женщина – это мать, это бабушка, это любящая жена. И чтобы прожить долго и счастливо, и нянчить своих внуков, радоваться, да, каким-то ихним достижениям, то все-таки надо делать все, как советует врач. Вот положено тебе пить, значит, бери и пей. Нету слова «не хочу» и нету слова «не могу», есть слово «надо».
Мне кажется, со временем все приходят к единому мнению, ну, к правильному. Поначалу же нам тоже казалось, что мы будем жить вечно, что мы вечно молодые, вечно красивые. Нет, со временем все уходит, и как бы остается только сожаление, что ты не сделал что-то вовремя. Поэтому надо делать все вовремя, все как вот расписано, так оно и должно быть.
Что вы можете сказать тем, у кого в окружении есть люди, которые живут с ВИЧ? Как их можно поддержать?
Прежде всего, мне кажется, такого человека не надо жалеть, относиться к нему с какой-то жалостью. Человека просто надо любить и надо поддерживать. Зачем с ним говорить о его ВИЧ-статусе, если он сам еще о нем не знает, правильно? Нужно просто посещать какие-то мероприятия с ним, на которые его приглашают. Участвовать в его жизни и искренне любить его, ценить. Человек, мне кажется, ну, уже душу свою откроет. А жалеть его не надо. Человек с ВИЧ-инфекцией – это такой же человек. Это не какой-то порог. Это люди живут без ног, без рук. И они живут и счастливы. А это просто ВИЧ-инфекция. Это отсутствие иммунитета. У ВИЧ-инфицированных также рождаются и здоровые дети, и счастливые семьи. Зачем жалеть? Надо любить.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Лилия.
Как-то так.
Спасибо большое, спасибо, что поделились своей историей с нами. Для меня было много интересных открытий сегодня. Спасибо большое.
А мы продолжаем обсуждение.
К мадиковскому откровению в начале подкаста хотела добавить, что я тоже вспоминаю случаи сексуально опасного поведения, да, как это называется? Ну, то есть, грубо говоря, когда ты неадекватные средства защиты, да, используешь во время секса, и... Я надеюсь, что в поколении молодых людей дело обстоит иначе. У современных этих ребят, да, у которых есть доступ к секс-просвету, да, к этой информации из каждого утюга. Но в поколении моих ровесников очень многие люди там могли спать с полузнакомыми людьми без презервативов. И не бояться заражения, не бояться болезни, потому что вот опять же им казалось, ну нормально же человек на вид, ну и все. А презерватив убивает романтику. И, конечно, сейчас, когда об этом задумываешься, просто волосы дыбом, думаешь, боже, как можно было быть такими беспечными?
Слушай, Майя, вот это вот интересно, да, что использовать презерватив или спрашивать справки у потенциального бойфренда, это считается неромантичным, да, но это неадекватно нынешним условиям жизни. Мы живем в условиях, когда ВИЧ распространяется как эпидемия, да, то есть сейчас так и говорят, ВИЧ-эпидемия. И в таких условиях, ну вот смотрите, как только пришел коронавирус, большинство, я не могу сказать все, потому что все равно еще не все, но большинство научились пользоваться санитайзером для рук, носить маски, есть определенные все равно у нас уже реакции на то, когда человек кашляет, например, да, в закрытом помещении. Почему? Почему запрос справок перед первым сексуальным контактом с неизвестным человеком, да, считается чем-то выходящим за нормы?
Ну, мне кажется, тут бог с ними со справками, да, то есть для начала хорошо бы в норму ввести употребление презерватива с малознакомыми там или непостоянными партнерами, да, то есть у нас даже пока здесь сексуальная культура не дошла до полного консенсуса, когда никто не говорит никому, что, так сказать, у меня не те ощущения, ой, ну сейчас презерватива нет, давай попробуем так, я там, я не знаю, я успею, ну, успею вынуть и так далее, да, то есть даже здесь у нас еще есть разброд и шатание, да, то есть справки это уже какой-то следующий этап. Хотя, опять же, да, вот, мне кажется, коронавирус в этом смысле очень сильно подвинет мозги всем и вся.
Точно. Это какая-то была живая иллюстрация такой глобальной обработки пандемии, да, и вообще
медицинской информации и какая-то рекалибровка в голове, да, отношения к проблемам здоровья и болезней.
Поэтому надо просто быть, мне кажется, очень осторожным, ответственным за свою жизнь, да, и, ну, и осознавать, что если вдруг так волею судьбы получилось, что статусом этим, статус этот у вас появился, да, то есть это не конец жизни. Собственно говоря, наша беседа с Лилией, она в этом плане очень показательная, мне кажется, именно как пример того, что жизнь-то продолжается. Причем жизнь насыщенная, жизнь полная, ну, интересных вещей, да, у Лилии активная общественная жизнь, да, она работает, она наверняка, я вот мы не успели спросить, но наверняка, я думаю, она как-то продолжает свою, ну, то есть спортивную карьеру, да, наверняка она продолжает ездить на лошадях, там, может быть, уже не как профессиональный атлет, то есть как-то для себя, то есть она десятилетие дочери отпраздновала, да, то есть она наслаждается браком, она второй раз замужем. Получается, жизнь не остановилась, и у нас все-таки аудиоподкаст, да, то есть у нас была видеосвязь с Лилией, это красивая молодая женщина, да, по которой никогда в жизни не скажешь, что у нее положительный ВИЧ-статус, например, да, то есть если вы увидите ее на улице или там, или в одной компании, или в общественном транспорте, в вашу голову даже эта мысль не пересечет. Поэтому, ну, это, наверное, есть позитивный пример того, что не надо отчаиваться, надо просто быть дисциплинированным, надо быть ответственным, надо быть приверженным терапии, да, то есть и на самом деле жизнь еще вам преподнесет массу хороших сюрпризов. Не знаю, вот такой у меня итог.
И мне понравилась мысль, которую она несколько раз, да, озвучивала. Так или иначе, ни один человек не определяется какой-то одной вычлененной характеристикой. То есть болезнь или инфекция, или положительный статус – это всего лишь одна из характеристик, и она не может определять всю личность человека. Это всего лишь один из аспектов жизни, да, но не вся жизнь. Точно так же, как, там, не знаю, гендер или инвалидность, или цвет кожи, или религия, да, не могут определять все личности человека. Вот, надо еще и с какой-то такой философской, да, точки зрения к этому относиться. Человек не равно его медицинское состояние или вирус, да, который по какому-то течению обстоятельств попал там, в его организм. Абсолютно нет. Это гораздо больше, это уникальная личность, интересная и заслуживающая веселой, счастливой, долгой жизни. Это нам всем надо помнить.
На этом закончим наш очередной тематический выпуск. Всем пока!
Спасибо, пока!
Спасибо, до новых встреч!